Баллада о Куликовской битве 8 сентября 1380 года. Дмитрий Иванович, впоследствии Донской, а ныне же великий князь Московский, рядом с ним князья Серпуховской, Волынский, Муромский, Полоцкий, Белозерский, с дружинниками ехали верхом, вздымая пыль по столбовой дороге. И все молчали, думая о том, чем обернется битва им в итоге. Великий князь, волнуясь, вспоминал последний разговор с послом Мамая, где тот ему открыто угрожал на дань просроченную, гневно намекая. Но дань князь и не думал отдавать, что хану дал понять на речке Воже, когда он разгромил Мамая рать, и ныне повторить готов был тоже. Полмесяца назад у крепости Коломна он наконец-то смог все воинство свести в один большой кулак, чтобы его достойно оружием снабдить и к Дону повести. Он знал, с такой ратью русская земля во все века еще ни разу не встречалась. Гордился князь, что лично им с Кремля дружина со всех княжеств собиралась. Их 1050, легко со счета сбиться. Бойцов дружины, что за Русь, готовы жизнь отдать, чтобы врагам всем доказать, что русские границы никто и никогда теперь не смеет нарушать. Из русских княжеств Галичи, Смоленской, Калуги, из Углича и Пскова, и, конечно, из Москвы, из Мурома и из Твери, Великого Устюга, смогли князья прислать полки, и только из Литвы не стали присылать, из земель рязанских, из Нижегородско-Суздальских, от киевских князей полков не дождались. Пред игом басурманским предатели князья давно уж продались. Дружине 48 тысяч конников в доспехах, в руках имея меч, кинжал и длинное копье, бою сметут они врага, и нет для них помехи в их устремлении защитить отечество свое. А также, может, 1005 всадников-копейщиков, что хоть и не защищены доспехами, но все же внезапно могут нападать на пеших арбалетчиков или в бою добив врага победу приумножить. На пеше войско 1005 всех лучников придется, до арбалетчиков-стрелков, быть может, 1006. Но больше всех копейщиков, кто с их копьем столкнется, тот либо скрючится от ран, либо же примет смерть. Еще здесь прочий нужный люд. Лихие ополченцы, да знаменосцы, трубачи, литавщики, однако, да барабанщики-певцы и всякие снабженцы, что позаботиться должны, чтоб был еды запас. К 15 августа, идя по трем дорогам, все воинство российское к Коломне добралось, и было сформировано, в конце концов, в итоге, все, что для будущей победы применить пришлось. Дружинники возглавили 107 отрядов конных, и ход уже составила вся ополченцев рать. И 5 отличнейших полков, сформировав в Коломне, князь через реку их Аку решил переправлять. Дмитрий Иванович один, большой, возглавил полк. По разным флангам от него полки обеих рук. А впереди передовой, чтоб совершить рывок. Еще засадный, чтоб напасть в бою внезапно вдруг. И в устье речки Лопасни, наладив переправу, через Аку войска в ночи все дружно перешли. И быстро запрудив собой пологий берег правый, колоннами походным маршем все на Дон пошли. Великий князь вздохнул, прервав свои воспоминания. Князьями и дружинниками плотно окружен. Вдруг перед ними из травы сметнулась чаек стая, тем самым как бы говоря, там за холмами Дон. Жара. Начало сентября. Еще не бабье лето. Устали люди, но привал всего на 6 часов. За это время подыскать князья должны то место, где можно было бы начать строительство мостов. Нашли. На левом берегу, там, где река Непрядва, все мелким своим устьем впадает в речку Дон. Трудились воины в жаре, рубая лес отрадно, и натянули два каната, чтобы с двух сторон бревнами соединить мост через Непрядву, чтобы пеших воинов выдержал бы он. Наконец-то третий мост, с виду неприглядный, к вечеру седьмого дня все ж был сооружен. Пурпуром буйствовал закат, в нем брызги янтаря венчали небо по золоту царственной короны, и окунались в негу дня 7 сентября, что безмятежно виться вдаль по тонкой глади Дона. И ничто не предвещало страшного сражения. Вечер был хрустально чист, воздух в нем лучист, ночь предательски звала в дремы погружения, и поспать всех призывал иволговый свист. Князь Дмитрий наблюдал за ходом переправы. Мысли разные плелись в его голове, но он четко сознавал, что не ради славы, и тем паче не за деньги правит он в Москве. Жизнь готов он положить, чтобы поскорее земли русских княжеств всех как одно сплотить, чтобы стали все князья преданней, мудрее, и хотели бы отчизне преданно служить. Чтобы от южных ветряных берегов Балтийских, от Дуная до Каспийского, Черного морей, простиралась бы земля, званая российской, и чтоб жили все народы счастливо на ней. И поэтому он должен выиграть сражение, и поэтому не может он не победить. Боже правый, дай Мамаю завтра поражение, чтоб не смог он ни другим, ни Руси вредить. Те, кто реку перешли, не расходились сразу, а на правом берегу, прямо у реки, сливались в соответствии с Коломенским приказом в отдельные пехотные и конные полки. Когда через Гусиный брод переправлялись лучники, тяжелые копейщики верхом на лошадях, на них наткнулись невзначай мамайские лазутчики, но были биты, едва укрылись на холмах. Все войско переправилось поближе к полуночи. Пехота вся, копейщики и лучники-стрелки, за ними арбалетчики, а также люд весь прочий. И чтобы враг не смог напасть со стороны реки, тотчас же все мосты сожгли, и для успокоения оставили отряд стрелков за речкой присмотреть, а коль чего предотвратить наш тыл проникновения и знак подать, чтобы на подмогу смог резерв поспеть. Вот здесь, где воды из Непрядвы влиться в Дон готовы, есть поле между речками Нижний Дубяк и Смолка. За то, что много куликов, название Куликова. Незнамо, сколько птичьих стай живут в Трое Высокой. Но князь Дмитрий так смекнул: коль сила у Мамая вся в коннице заключена, то будет наипаче ту силу между рек зажать, простора не давая, дабы скакали скакуны подобно старым клячам. Чуть более одной версты в длину, да между речи всего лишь только полверсты, да ямы и овраги. О том, чтоб конница гульнуть, не может быть и речи. Дружинникам же удалым не занимать отваги. Чуть от Днепрядвы отойдя, на поле, меж холмами, князь Дмитрий в самом центре свой большой поставил полк, а оба фланга укрепил еще двумя полками копейщиков и лучников, чтоб совершить наскок. Встречать же конницу врага, подняв ее на копья, прикрывшись мощными щитами, будет пеший люд. Сторожевой же полк пред ними, бивший в землю колья, взяв копья и рогатины, к резерву отойдут. Засадный полк, в лесу скрываясь, будет самым мощным, ведь этот полк отборнейшая конница войдет. И если вдруг понадобится помощь войску срочно, то эта конница внезапно с тыла нападет. Да, и еще большой резерв был у реки построен, На всякий случай, если вдруг какой-то фланг прорвут. Но в этом случае сам князь был за свой тыл спокоен, ведь всадники резерва миг атаку отобьют. Уже ночь прошла, рассвет настал. Но Мамая нет и нет. А дозорных, что вокруг, также никаких вестей. Пешие устали ждать. Князь меж тем созвал совет, как и победу одержать, и многих избежать смертей. Поближе к 10 часам князь белую лошадь оседлал, поехал по своим полкам, чтобы боевой повысить дух. Увидеть войско все желая, он проезжал по всем рядам и громко-громко говорил, чтоб слышали его вокруг. «Не мы в том, други, виноваты, что собрались на этом поле, и не на наши души ляжет, боюсь им за убийство грех. Но токмо знамо, что нельзя нам прислуживать ордынцам боли. Отсюда будем гнать Мамая, и да пошлет нам Бог успех. Отныне все, кто пожелают на нашу Русь пойти с войною, свою погибель здесь познают, а те, кто выживут, позор. Пусть недруги не забывают, мы не рабы и не изгои. Никто нас силой не погубит и не возьмет нас на измор. Так не дадим врагу пощады, покажем всем, чего мы стоим. Пусть смерть постигнет супостатов, что нас хотят поработить. Пускай же каждый русский воин в бою становится героем. Когда народ весь из герою, такой народ не победить». Князь проезжал помеж рядов, дружине веру укрепляя. То, что никто не победит, тех, кто за Русь 100 раз готов отдать бесстрашно свою жизнь, ее отважно защищая. И здесь, на поле, от Мамая и от любых ее врагов. Он говорил и говорил, меняя лошадей уставших, и о сожженных деревнях, о детях, угнанных в полон, и о разрушенных церквях, о душах всех невинно павших, и в жизнях радости не знавших, а только слезы, боль и стон. И разрумянившись, рассвет вновь в новый день преображался. Проснувшись в поле кулики, войскам дарили песнь свою, тем, у кого животный страх, гнев справедливо очищался, чтобы помочь им победить в смертельном, праведном бою. И этот гнев к врагу в их генах то качество стал превращаться, которое в Святой Руси все русским духом стали звать, что в сотнях русских поколений стал в честь и доблесть воплощаться, нас побуждая за отчизну всегда с любовью жизнь отдать. Лишь в полдень к князю прискакали дозорные, дабы сказать, что за холмом Мамая рать все поле битвы заполняет, что нет ни края, ни конца им, и невозможно сосчитать ордынцев конницу, что к ним по всему полю наступает. И видит князь, что недалече, чуть более чем полуверсте, идут, как волны по воде, заполонив все междуречье, 100 тысяч всадников, как нечисть, по золотой идет орде. И кажется, они везде, как тараканы подле печи. Когда волна-то подоспела и стала в боевом порядке, к середине поля князь направил, как подобает удальца, который должен в поединке, в смертельной рукопашной схватке, своей победой показать благоволение Творца. На этот счет у нас был ратник, монах известный, Александр, а до монашеского сана боярин брянский, Пересвет, что был силен, высок, отважен, имея очень ценный дар. Враг, пропустив его удар, миг отправлялся на тот свет. От Мамая вышел всадник, непобедимый Челубей, небрачный внук Хубилайхана, известный как Тимир Мурза, монгол и самый сильный ратник, могучий силой своей, способный наносить удары, которых отразить нельзя. Под ним скакун был самый резвый, что из породы хуаре, известных всем ахалтыкинцев, тех благородных лошадей, которых ханы обожали, и чтобы иметь их при дворе, за каждого из них давали по сотне из своих людей.
Когда между ними оставалось не более 1/4 версты, нагайки впились в лошадей, их кровью обогряя крупы. Стрелой помчался Челубей, с копьем в руке в седле застыл, глаза от солнца прикрывая, до крови закусившей губы. Стегнув любимого рубина, поцеловав нательный крест, ему навстречу пересвет, тотчас помчал без промедления. Согнувшись, что есть мочи спину, с копьем своим наперевес, кольчугу только лишь одет, чтоб быть свободнее в движении. И вот их сокуны сошлись, и копья всадников пронзили. Тимир Мурза свалился вниз, кордын с опавшей головой. А кони дальше понеслись. Кулак собрав все свои силы, с копьем в плече смог Александр вновь возвратиться в лагерь свой. Лишь прибывших своим с коня упало на сырую землю и что-то тихо прошептал. А что, никто понять не смог. Из раны вытащив копье, под руки взяв его немедля, монаха отнесли к резерву, чтоб лекарь там ему помог. Как только рухнул челубей, к нему тотчас же прискакали четыре всадника орды, и, вытащив с груди копье, стоя над ним минут две, о чем-то громко рассуждали, каждый пытаясь доказать другим решение свое. Все дело в том, что по приметам, если погибший пал лицом к своей орде, то значит это весьма прискорбный для них знак, предупреждающий о том, что будет бой с плохим концом, что по каким-то там причинам на них рассердился Аллах. Прошло примерно полчаса, как увезли прочь челубея. Видать, Мамай не смог решить, как ему надо поступить. Отказ от битвы князю знак, что он, Мамай, его слабее. Начав же битву, может он Аллаха сильно прогневить. Но наконец-то он решился и дал команду «наступать». И мигом строй зашевелился, как злой единый организм, стремящийся других сожрать и беспощадно убивать, не ведая ни о пощаде, ни что такое гуманизм. И сразу левый фланг ордынцев, накрытый тучей острых стрел, рванулся с кригом «Уракша», притормозив острых кольев. И 10 000 лошадей ворвались в строй из потных тел, и на скаку людей круша наткнулись на заслон из копий. На этом месте в тот же миг гора из тел образовалась, кровавым месивом своим затормозив другим проход. А тем, кто все-таки проник, судьба прискорбная досталась. Их расстреляли лучники, принудив совершить отход. Отбив врага на правом фланге, все легкоконные стрелки, усевшись плотно к ним на плечи, удобный случай не теряя, стремительнейшей контратаки ордынцы гнали вдоль реки, мечами острыми калеча и стрелами их догоняя. Часть левого крыла татар с передовым полком столкнулась, который в центре отражал атаку авангардных сил. Не выдержав борьбы накал, часть обороны пошатнулась, а новый мощный их удар наш центр и вовсе подкосил. Когда все это вдруг случилось, и центр вот-вот грозил упасть, большой наш полк миг подключился, ведомый бой великим князем. И перевес в бою качнулся, и центра выровнялась часть. Сам князь Дмитрий в бой рванулся, конем скользя кровавой грязи. Но никогда он не бывал в таком бою, опасном, важном, когда не просто он летел с дружиной на врага в атаке, а путь мечами пробивал, как в этой страшной рукопашной, и с ненавистью убивал, забыв о боли, смерти, страхе. На поле боя он оделся в обычные бойца доспехи, свои Михайлу Бренку дал, московскому боярину. Все это сделал не шутя, тем более не для потехи, а чтоб в бою не привлекать излишнего внимания. В строю он в центре был дружины, со всеми наравне, одним присутствием своим в них поднимая дух. Ведь когда воин понимал, князь Дмитрий на коне, он вместо одного врага мог уничтожить двух. Не час, а несколько часов продлилась эта бойня. В одно смешались пешие и конные ряды. И каждый русский лишь желал, чтоб умереть достойно, с мечом в руках, забрав с собой и воинов орды. Кровь доставала до колен, и горы скользких трупов мешали двигаться вперед, разя всех на пути. И каждый думал лишь о том, чтобы не погибнуть глупо, а захватив с собой врагов не меньше 10.
Понял, что в центре он завяз. Во избежание краха Мамай решился предпринять излюбленный маневр. Направил самый лучший полк на левый фланг в атаку, который временно держал как золотой резерв. Помчали всадники вперед. Сверкали ятаганы, довольно быстро разрывая русские ряды. Не знали только ни они, ни их Мамай поганый, что сами рвутся в западню, не чувствуя беды. Дружинники, состроив вид, что в страхе отступают, погнали к речке лошадей и, вырвавшись вперед, ордынцев, осмелевших друг, собой увлекают, еще не знающих, что там их смерть в засаде ждет. Когда татары, 1007, заехали поглубже, поближе к берегу реки, чтобы врага добить, не сразу поняли они, что быть не может хуже, похуже всего того, что с ними могло быть. Потому что путь обратный, выйдя из засады, им отрезал самый лучший, самый мощный полк, где давно уж заждались от князей команды так врага здесь порубить, чтоб даже встать не смог. И застав татар врасплох, явившись ниоткуда, окружил молниеносно их со всех сторон, стали резать и рубить, и колоть повсюду, сокрушительный Мамаю, нанося урон. Может, всадников 500 проскочить сумели, и, летя во весь опор мимо остальных, так кричали, так ругались, так они шумели, что все прочие ордынцы, их услышав крик, повернулись тоже вспять, гонимы страхом, стали поле покидать, вспомнив Челубея, смерть которого, как знак, поданный Аллахом, сам Мамай не смог принять, уступать не смея. Тут такое началось. Обросав оружие, все ордынцы в панике бросились бежать. Но немногие спаслись, потому что дружно их до красивой мечи речки наши стали гнать. Там стоял обоз Мамая с золотом, едою, с малочисленной охраной, побросавшей все, что было награблено по пути ордою из славянских городов, деревень и сел. Но немногие спаслись. В Доне утонувшие 40 верст вниз по течению начали всплывать. Посиневшие все в тине, от воды опухшие, берег тысячи ордынцев стали покрывать. Очень многих избежавших мужики поймали. Нисколько не жалея, вилами проткнули, а иных, однако, сильно просто избивали, дабы позже пожалели, что идти рискнули. Князя Дмитрия нашли под срубленной березой. 5 ордынцев им убитых, прямо возле ног. Был он ранен, но для жизни не было угрозы. Князь Смоленский осторожно встать ему помог. Тут же подвели коня, помогли взобраться. Стал он перед войском всем, крест поцеловал. Оглянул свою дружину и воскликнул: «Братцы, величайшую победу Бог нам даровал. Хоть и многие всей битве жизни положили, но разбили мы Мамая золотой ордой. И за это честь и славу все вы заслужили. И с победой на щитах мы придем домой. Ныне мы всем доказали, Господу и люду, что тогда мы лишь сильны, когда все в кулак дружно объединены, княжества все будут, чтобы не смог нас победить самый грозный враг. Эта битва доказала, чтобы жить в единстве, надо всем во всем друг другу дружно помогать. И не будет надобности в распрях ненавистных, коли сможем мы другого за грехи прощать. Ныне здесь мы победили, потому что если за единую Русь отчизну станем воевать, за рода свои и семьи, и за наши земли, то никто не сможет нас впредь порабощать». После этого бояре, с ними воеводы, что остались живы, все пошли к реке, чтобы от крови вымыть раны в Дона чистых водах, да похоронить погибших здесь, невдалеке. Посчитавши, прослезились. К дому не вернутся больше 500 бояр, да 4 князя. На телеги погрузив всех, увезли их тут же, чтоб домашние успели схоронить их сразу. Остальные же всех погибших из числа дружины, кое грубо подсчитали 1000, может, 20, на глубоком дне оврага в ряд один сложили, панихиду отслужили, все как полагается. А тела ордынцев всех при огромной куче 8 дней в лесу сжигали, хвои забросал. Еще долго в ноздри лез, запах тел вонючий, что в округе хвойный лес дымом пропитал. Всех убитых лошадей по дворам крестьянским на телегах местный люд сразу растащил, и освежевавший вмиг мясо их по-братски разделили между домами и сварили щи. Ровно через 20 дней вслед за великим князем в битве выжившие все по Москве прошли. И устроил князь Дмитрий пир всеобщий сразу. После браги через месяц только отошли. В память о победе славной в битве сей Куликовской на пиру всем многоликом все князья от княжеств главных князю Дмитрию к великий стали прибавлять Донской.